Братья и сестры, я думаю, что тема о Духе Святом, тема о Троице и для нас тема непростая. И если бы каждому из нас начать задавать вопросы, которые рождает само Писание и огромное количество мест Священного Писания о Духе Святом, то, я думаю, многие из нас имели бы неотвеченные вопросы. Так или нет? Потому время от времени возникают новые ложные учения, поэтому иногда люди воспринимают некоторые явления как духовные, а они не есть таковые, поэтому очень часто мы сами себе задаем вопросы. И я думаю, что поэтому именно апостол Павел, когда писал «Водимый Духом Святым», послание к римлянам, такое, как мы говорим, доктринальное, основополагающее послание, которое раскрывает сущность нашей веры в Иисуса Христа, сущность жизни Церкви на земле и практику христианской жизни. А вы знаете, что практика и теория иногда расходятся? Знаете или нет? Бывает так, братья и сестры, что, как апостол Павел писал, «Доброе, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю, теоретически понимаю, а практически не получается». Я хочу прочитать вместе с вами послание к Римлянам, 8 глава, первые 14 стихов, в начале главы. Послание к Римлянам, 8 глава, первые 14 стихов. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Водимые Духом Божиим – суть Сыны Божии. Мы еще 15 стих прочитаем. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии. Братья и сестры, интересная тема. Я думаю, что когда мы читаем послание к римлянам, и когда мы читаем эту главу, нас, вы знаете, я думаю, шокирует, да? Если мы серьезно читаем внимательно, нас заставляет остановиться и подумать. Оказывается, на уровне мыслей уже проявляет себя наш дух. И здесь Писание говорит, что живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Друзья, серьезная вещь, да? Многие спрашивают меня, почему до сих пор участок напротив нас не заселен? Почему мы не купили? Почему мы не приобрели? Вы знаете, сколько людей приходит и хотят купить тот участок? И не могут. Не могут стать хозяевами. Потому что есть, знаете, такая... Я вам не раскрою сегодня секрет, как его купить. Вы не думайте. Братья и сестры, сюда и райисполком приходил уже. Кто только не приходил. И пока никто ничего не может сделать. Потому что есть люди, которые немножко имеют право на него, но не полностью. И их несколько. И они не могут решить между собой, как это право разделить между собой. Это так в общем я сказал. Они имеют немножко права, но они не имеют права на все. И каждый из них хотел бы иметь право, чтобы владеть этим участком, потому что это же деньги. Сейчас такой участок в таком неплохом месте – это деньги. Но не могут. Хотят, но не могут. Несколько лет уже. Они не могут, не имеют права на него. И так оно там разрушается, оно ветшает. Братья и сестры, я хочу сказать, что нечто произошло с человеком. Бог сотворил человека. Кто помнит, этот участок был образцовым. Когда там была жива хозяйка, у которой домик был, у нее цветочки, даже мы две березки дали ей, она посадила наши березки, две выросли там. И она вела все это прекрасно, пока не стало ее там. Не стало ее, и быстро, очень быстро все пришло в упадок. Бог сотворил человека. Прекрасная книга Библии, Бытие. Мы на первой странице читаем: «Сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему». Бог, сам Бог, завершая процесс творения природы на земле, всего необходимого, всего, в чем проявляется жизнь, все Бог сделал, и свет, и луну, и звезды для того, чтобы управлять этим миром, и растения, и воду населил, и землю населил Бог, и дал растения, самые-самые различные. Теперь мы с удовольствием поехали бы в ботанический сад посмотреть хотя бы немножечко тех растений, которые могут произрастать в данной местности, если их собрать. Сколько прекрасного сотворил Бог, но было недостаточно. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему. Когда вы читали Библию первый раз, может быть, вы сразу обратили внимание, почему нашему, почему не просто моему от одного лица. И в этом уже ключ того, что Бог троичен. Отец, Сын и Дух Святой. Евангелие от Иоанна мы читаем. В самом начале Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Мы читаем в Евангелии от Иоанна о том, что вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все через Него начало быть. И речь идет об Иисусе Христе. Об Иисусе Христе там идет речь. Братья и сестры, мы веруем, мы пели сегодня, мы слушали сегодня пение хора, символ веры, мы веруем в Троичность, мы веруем в Троицу. На этом стоит основание нашей веры. Конечно, разъяснить подробно И абсолютно точно мы с вами не можем, потому что наш маленький разум не может рассказать о Боге, подробно изучить все о Боге, который наполняет собою всю Вселенную. Наш разум даже охватить не может этой Вселенной. Даже, знаете, осмыслить ее, даже расстояние ее, времени во Вселенной наш разум не может, абсолютно не может охватить даже небольшого, даже то, что на нашей земле, не говоря о Вселенной. А Бог сотворил всю Вселенную. Он тот вселенский не разум, а личность, которая имеет этот разум. Знаете, какую ошибку делают люди, когда Бога называют вселенским разумом? Да, Он имеет этот вселенский разум, но Бог – личность. Если сказать, что человек – это мозги его, неправильно будет, да? Мозги-то у нас есть, которые думают, там память есть, но это еще не человек. Бог – разум, но Бог – тот, который имеет этот разум. Бог – премудрость, но Он имеющий эту премудрость. Бог есть личность. И это людям не получается понимать. Поэтому множество религий, созданных на земле, которые пытаются представить Бога только какую-то часть Его. Или контакт с этим космическим разумом, или еще люди ищут с Богом, который где-то там вот, ну, какую-то часть сущности человека может представлять. Бог настолько велик, Бог настолько многогранен в проявлениях своих, что и не пытайтесь, знаете, всем рассказать, что вы уже абсолютно все знаете. Мы познаем, читаем Слово Божье в практике и еще так далеки от полного познания. Бог для нашего плотского разума до конца непостижим. Братья и сестры, но Бог сотворил человека и сказал, сотворим человека по образу, подобию нашему. И Бог сотворил человека троичным – дух, душа и тело. И тело, оно, знаете, оно доступно. Тело – вот оно. И на протяжении веков человечество, желая помочь этому телу, изучало это тело. Люди изучали анатомию, люди исследовали. И, братья и сестры, вы думаете, сейчас до конца исследовали человеческое тело? Я еще нигде не встречал сообщений научных, что уже мы абсолютно все знаем о человеческом теле. Человеческое тело, оно еще далеко-далеко не познано. Есть очень много того, что мы частично знаем. И вообще вокруг нас так много того, что мы частично знаем. Только как пользоваться, только некоторые законы, но в совершенстве еще не знаем. Настолько премудро, настолько совершенно Бог сотворил человеческий организм. Но Бог дал человеку душу. Написано, что вдохнул дыхание жизни и стал человек душою живою. Бог дал человеку и душу. И вот душа человека – это огромное поле для познания человека. Вы знаете, не ленитесь иногда размышлять о своей душе. Не ленитесь иногда остановиться и подумать об этой сфере ваших чувств, сфере переживаний, сфере эмоций. Разберитесь, почему, от чего, что происходит. Это очень интересно. А еще больше в человеке есть дух. Есть дух. И в духе человека люди еще меньше понимают. Вы знаете, что есть больницы, в которых якобы лечат душевные болезни. И медики сами говорят, что есть среди душевных болезней и духовные. И на это медицина не способна лечить духовные болезни. Братья и сестры, человек настолько сложно устроен, и он троичен. И человек сотворен по образу, подобию Божьему. И когда Бог вдохнул дыхание жизни, он сам стал частью этого своего творения. И человек имел единство с Богом. И человек просто понимал Бога, просто было общаться Богу с человеком. Но Бог дал заповедь. И Бог для того, чтобы человек не был просто, знаете, ну, механизмом, который включил и выключил, Бог дал человеку свободную волю. Это человека отличает от всех. Бог дал человеку свободную волю. То есть Бог дал в руки человека направлять свои пути. И для этого он, чтобы человек мог использовать и проявить свою свободную волю, Бог дал заповедь. И эта заповедь дана была в простом таком деле. Было одно дерево, плоды которого нельзя было срывать. Было другое дерево, дерево жизни, плоды которого давали жизнь, вечную жизнь, якую поддерживали. Но там не было запрета есть эти плоды. Но было дерево, с которого Бог запретил есть плоды. То есть то, что Бог сказал, нельзя делать. И человек себе жил свободно, но дьявол пришел и искусил человека. И человек нарушил волю Божью. А перед этим Бог сказал: день, в который вкусишь, смертью умрешь. Произойдет нечто, чего человек еще не знал. Знаете, если мы не видели смерти, то мы можем не представлять, что это такое. Но кто видел смерть, тот представляет, что это такой трагический момент, когда мы чувствуем свою абсолютную беспомощность перед существом, в котором не стало дыхания, перед жизнью, которая исчезла. И когда человек нарушил заповедь Божью, он действительно умер. Хотя Адам и прожил там почти 1000 лет, но фактически Адам умер. И эта смерть произошла, знаете, в разрыве. В разрыве. Адам есть, Ева есть, но произошел разрыв. Не стало контакта. Адам спрятался. Бог задает вопрос: Адам, где ты? Прерван контакт. Раз прерван этот контакт, сама жизнь. Адам ходил. Адам мог кушать. Адам мог работать. Адам мог себе одежды шить. Но в него вошла смерть, то есть разрыв с Богом. Вы слыхали, недавно такое трагичное событие произошло в России. Вдруг нарушилось электроснабжение нескольких областей. Большая часть Москвы осталась без света, без электричества. Целый ряд областей стал без электричества. Это бывает иногда в развитых больших странах, где очень напряжено энергопотребление. Это бывает иногда. И казалось, просто в проводах не стало тока, не стало электричества. В лифтах высотных домов застряли люди. На операции шла операция, ну, работали аппараты по поддержке сердца, может быть, отключилось, я не знаю, системы там, может быть. Где-то что-то отключилось на кухне, остановились холодильники, морозильники, остановились трамваи, троллейбусы, все, что могло двигаться. Стиральные машинки, утюги, все-все, что работало, двигалось, грело, варило и прочее, все стало бесполезным. Оно есть, но в нем чего-то не стало. Все винтики на месте, все ручки на месте, краска на месте, внешний вид, все есть на месте. Но оно стало неспособным работать. Братья и сестры, вот такое же где-то подобное что-то произошло и с человеком. В то мгновение, когда прекратилось вот это общение, нечто произошло. Адам был, ноги ходили, двигались, даже голова работала, пошел прятаться за деревья, даже портняжничать начали, все вроде двигалось, но не стало связи с Богом. Самое главное, и человечество в этом же послании к Римлянам апостол Павел пишет, что произошло. Он напоминает ветхозаветнюю истину. 3.10. Как написано? Что стало? Смотрите, нет праведного ни одного. Нет разумевающего. То есть нет понимающего. Смотрите, миллионы людей на земле. И как трудно найти понимающего Бога, понимающего жизнь, понимающего Слово Божье. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Представьте себе, братья и сестры, если бы в нашем городе все, там больше 800 тысяч человек у нас сейчас, да? Я цифры точно абсолютно не знаю. Больше 800 тысяч человек. Если бы в одно утро проснулся наш город, и люди начали искать Бога. Вот представьте себе такую картину. если бы в одно утро люди проснулись в нашем городе и начали искать Бога. Такое будет когда-то. Про Амоса написано, что будет такое. Я пошлю голод, пойдут искать слово, будут за полы хватать друг друга, трясти, а ну, ты Бога знаешь, ты расскажешь нам. Такое когда-то будет, когда человечество соприкоснется с финишем, подойдет к финишу, когда нужно будет отвечать за тот путь, когда не искали Бога. Никто не ищет Бога. Если бы люди начали искать Бога, братья и сестры, наш город мгновенно преобразился бы. Мгновенно. Тогда люди достали бы с полок нечитанные Библии. Тогда достали бы Евангелие нечитанные. Люди начали бы листать и искать. Тогда люди спали бы на колени и сказали бы: «Господи, откройся нам!» Тогда человечество, люди нашего города увидели бы себя грешниками. Тогда они воскликнули бы: что нам делать, чтобы нам не погибнуть? Потому что, когда люди приближаются к Богу, они обязательно обнаруживают потерянность свою, свою греховность. И в тот день газетам нечего было бы писать, не было бы преступлений. Когда люди ищут Бога, они не ищут греха. Когда люди ищут Бога, они не исполняют волю дьявола. Когда люди ищут Бога, они... Меняется образ мышления. Они начинают думать о горнем, а не о земном. Если бы так было, братья и сестры. Написано, никто не ищет Бога. Никто. Никто не ищет Бога. Оказывается, и мы не искали Бога. Это Бог нас искал. Это Христос говорит: все стою у двери и стучу, кто отворит, войду к Нему. Это Он. Это не мы. Это Он ищет нас. Это Он допускает обстоятельства, в которых мы лишаемся опоры под своими ногами, начинаем искать Бога. Это мы оказываемся иногда в ситуации, когда нужно просить помощи свыше. Это Он допускает такие обстоятельства. Никто не ищет Бога. Интересно, братья и сестры, мне кажется, иногда мы в поиске Бога, наша омертвевшая душа, как куриное яйцо, которое, если оно лежит, оно не ищет квочку, которая высидит с него цыпленка, да? Оно не ищет, оно не может этого сделать. Оно не может. Его должны положить под курицу, которая сорит, или в инкубатор, где стабильное положенное тепло. Туда, где оно созреет, для того, чтобы с него вышла жизнь. Я думаю, так и с нашим мертвым человеком. Сами мы не способны искать. И вы знаете, в этом... нет фатальности. В этом нет того, чтобы сказать: ну, мы ответственности никакой не несем. Несем. Потому что есть у нас свободная воля. Есть. Если бы ее не было. И Бог создает обстоятельства. Вы не думайте, что Бог начинает вместо нас искать себя для нас. Братья, Бог создает обстоятельства, в которых пробуждается наше желание искать Бога. Или это болезни, или это такие, знаете, какие-то потрясения государственные, когда в Америке были разрушены два этих высоких здания 11 сентября, несколько лет назад, свидетельствуют, что в дома молитвы тогда хлынул народ, заполнились пустые скамейки, люди кинулись искать Бога. Братья и сестры, Бог попускает обстоятельства, в которых свободная воля человека начинает искать Его. И тогда, когда мы читаем дальше, что произошло еще, когда произошел этот разрыв, когда Дух Божий ушел из человека, когда человек остался, но Дух Божий из его духа изъят был, потому что человек согрешил, грех удалил, разорвал эти связи. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб. Языком своим обманывают. Я даспидом на губах их. Братья и сестры, вы знаете, эта строчка показывает сущность человечества. Сущность человека без Бога. Вы вечером встаньте где-то в сторонке, где молодежь собралась. которые не знают Бога. Послушайте, гортань их – открытый гроб. Так или нет? И не только вечером, даже в школе, даже где-то, где современные люди. Вы знаете, я когда пришел на завод с села, с сельской церкви, и окунулся в эту заводскую жизнь, я был ошеломлен тем, что говорят люди. Я был поражен, я никогда не ожидал. Я знал раньше, что сосед, мужчина там ругается, сквернословит, но чтобы женщины сквернословили, для меня было таким ужасом, я услыхал сквернословящих женщин. Это было так страшно. Потом в армии в России я слышал, как сквернословят там. Я был поражен. Гортань их – открытый гроб, так говорит Писание. Языком своим обманывают. Ложь окутала всю землю. Яд аспидов на губах их. То есть яд, которым уязвляют, которым травмируют, клевещут, которым разрушают дружбу, разрушают единство, которым разрушают добрые отношения, яд аспидов на губах их. Вот это характеристика человечества, которое разорвана связь из духа человека. Дух человека остался без Духа Божьего. Ноги их быстры. Но куда? На добро? Попробуйте на добро. Ноги их быстры на пролитие крови. Ноги их быстры на то, чтобы беду нести. Разрушение и пагуба на путях их. Я часто привожу пример. Посмотрите, в высоких домах лифты. Все раскручено, сожжено, исковеркано, что можно. Но вы не найдете ни одного добровольца, который бы встал и думал, я сегодня свободный, пойду поремонтирую то, что другие ломают. Вы встречали таких? Только возрожденный человек это может сделать. Невозрожденный человек только разрушать может. Разрушение и пагуба на путях их. Так написано. И еще они не знают пути мира. Они не знают, как мирно жить. Они не знают, как мирно решать конфликты. Они не знают, как вообще побеждать вражду, побеждать подозрительность, побеждать клевету, как побеждать пустой слух, ложный слух и так дальше. Они даже не знают разрушения, и они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. То есть нет мудрости в поступках. Начало мудрости – страх Господен. Братья и сестры, ну это, так сказать, общая характеристика. Страшновато, да? В каком мире мы живем? Или вы привыкли уже? Уже и не замечаем, да? Сквернословят, грубят, ломают, трощат. Мы уже привыкли, мы уже не молимся за них. Мы же не просим, чтобы Господь дал покаяние, остановил все это разрушение, всю эту клевету, всю неправду, всю эту ложь, все это воровство, все эти обманы. Мы привыкли к этому уже. И это наша беда. Братья и сестры, мы уже привыкли к этому. Но это ужасный мир. И этот ужасный мир возлюбил Бог. Возлюбил Бог человека. И Христос пришел в этот мир. Христос пришел в этот мир, потому что написано «взыскать», «пойти и найти погибшие». «Пойти и найти погибшие». Бог пришел взыскать и спасти погибшие. Бог видит свое творение. Как оно унизилось, как оно осквернилось. Посмотрел Бог, что произошло после допотопном мире. Всякая плоть извратила свой путь. Какой ужас! И никакому исправлению не поддаются. Бог посылает потоп, решил уничтожить Адам, то есть Ноя и семью его, тех, в которых нечто лучшее нашлось. Бог провел через потоп на новую землю послепотопную, чтобы человечество имело еще один шанс доброе нечто взрастить. Но оказалось, что нужно что-то большее. И тогда Бог отдает своего сына. Бог дает сына своего. Сначала народ израильский, Авраам, герой веры, основатель этого, знаете, народа. Потом Бог создает народ, с которым имеет особые отношения. Но и этот народ, почитайте книгу пророка Исаии, первую главу. И этот народ пришел в негодность. Почитайте пятую главу пророка Исаии. Написано: «Виноградник мой, я взял отборные лозы, посадил, я ждал доброго плода, но он принес кислые ягоды. Что сделаю с виноградником моим? На примере народа израильского Бог показал, человечество не способно само спастись, даже лучшие из них. Поэтому итак, Бог возлюбил мир и отдает единородного Сына. Бог отдает своего Сына. Он пришел в мир. Он учил, он наставлял, он рассказал правду. Он все время повторял: «Я и Отец одно, видевший меня, видел Отца». Он старался и учеников послал, чтобы возобновить поиск Царства Небесного, Царства Божьего. Он делал чудеса, показывал, на что способен Бог в этом ужасном мире. Он воскрешал мертвых и показывал, что это может только Бог. Разлагающегося, смердящего Лазаря воскрешает и ставит живым перед сестрами, перед соседями. Это может делать только Бог. Но человечество ослеплено. Ноги их быстры к пролитию крови. И Сын Божий предан даже своим лучшим другом. Даже лучший друг, кто разделял с ним все невзгоды, кто там тонул в лодке, и Христос спас, кто ходил с ним, кто все переносил, даже лучший оказывается негодным, предает Иисуса Христа и его. Те, кто знал Бога и должен знать Бога, предают на распятие. И Христос распят. Он умер за грехи наши. Он умер, принес, стал жертвою, чтобы понести наказание, которого заслужил я. Чтобы понести наказание, которое заслужили вы. Он умирает на кресте, положен в гроб, как положено, мертвых хоронят, а потом он воскресает и возносится на небеса. Но перед этим он обещает ученикам еще до страдания: когда вознесен буду, я пошлю утешителя. Братья и сестры, я сегодня утром говорил, слово «утешитель» в переводах, в других, знаете, там несколько значений, то греческое слово. Одно из них так, значений ходатай, другое значение, ну, как по-нашему, адвокат, заступник, советник. То есть, другими словами, в этом слове Христос вложил, давая имя Духу Святому, тот, который будет за нас. Бог дал на земле период времени, когда Бог еще не судит этот мир, когда Христос за нас, когда Бог прощает, когда Бог кающихся принимает, когда Бог восстанавливает то, что было разрушено грехом. И Христос, и стали понятны слова Иисуса Христа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». И апостол Павел пишет о том, что нас, мертвых по грехам и преступлениям, в которых мы жили, оживотворился Христом. Бог сделал нечто новое. Христос умер за наши грехи, поэтому теперь стало возможным иметь возрождение. Стало возможным иметь рождение свыше. Братья и сестры, стало возможным восстановить то, что было нарушено в Эдемском саду. Адам снова получил возможность в дух свой принять Бога, потому что Христос умер за грехи наши. Снова стало возможным восстановление того, что было когда-то прервано. Вот что значит День Пятидесятницы. Вот почему стало возможной на земле созидание необыкновенной не организации, а организма. Церковь не организация. Организации разваливаются. В организациях все связаны, как в венике прутья. Знаете, веревкой связаны в организациях. Их что-то связывает, веревка развязалась, организация распалась. Церковь не организация, церковь организм. Поэтому апостол Павел пишет, что в церкви страдает один член, страдают с ним все. Поэтому, когда образовалась церковь, в первый же день Пятидесятницы, мы видим, что настолько велика была любовь, что пришли разные люди, рабы пришли, пришли неимущие, пришли бедные. И настолько была велика любовь, что продавали имущество и приносили. Братья и сестры, мы не видим заповедей такой дальше потом в истории, что так делаете, раз вы пришли к баптистам, церковь, вы должны все продать и теперь принести сюда пресвитеру, он распределять будет. Нет, братья, такого нет в Библии, братья и сестры. Такого в Евангелии нет. Но нам показано на примере, что только там, где Дух Святой восстанавливает отношения, там есть любовь. Там любовь, которая спаивает, связывает, соединяет. Там есть любовь. И вы знаете, братья и сестры, любовь понятна двоим, когда любят оба. Когда только один любит, любовь непонятна. В церкви иногда находятся люди, которые возмущаются отсутствием любви. Это потому, что сами ее не имеют. Кто любит, тот все покрывает, тот все терпит, тот все переносит. Тот не возмущается тем, что любви нет. Тот любит. Любовь любит. Это ее задача. И Церковь Христова, она была создана, сотворена Богом, как организм, в котором все соединены любовью. Это живая Церковь Христова. И Дух Святой, написано, Дух любви, Дух истины, Дух целомудрия. Дух Святой, Он есть Дух любви. И того, кто имеет Духа любви, не нужно учить любви. Он имеет этот Дух любви. Это тема, которую нам чаще и чаще нужно говорить в последнее время, братья и сестры. Смотрите, когда Бог восстановил все, мы и читали послание к Римлянам в 8 главе, что происходит. Мы начинаем жить по Духу, получили Духа Святого, и мы живем по Духу. Уже Дух руководит нами, а не плоть. Плоть, знаете, она всегда работает для себя. Дух работает для Господа. Дух живет для Господа. Братья и сестры, Дух Христов – это то поле исследования, которое мы должны с вами исследовать, размышлять, о котором желать мы должны. Почему? Написано, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Духовная жизнь. Конечно, братья и сестры, реанимация помогает кому? Живым. Мертвым реанимация не помогает. Поэтому, если кто Духа Христова не имеет, Господь за вас, Господь любит вас. Сегодня Господь предлагает спасение. Сегодня Господь предлагает прощение. Сегодня Господь предлагает начать новую жизнь во Христе. Сегодня Господь предлагает получить жизнь Христову в сердце свое. Пришел апостол Павел, Ефес, Павел, да? И говорит, приняли ли вы Духа Святого уверовавшие? Интересный вопрос, да? Галатам пишет апостол Павел, что получили обещанного Духа верою, а тут задает вопрос, приняли ли вы Духа Святого уверовавшие? А почему он задал такой вопрос, братья и сестры? Наверное, он день, два, три пожил среди них и видит, что Дух у них не тот. Ученики шли со Христом, Он им дал силу, Он дал им силу духовную, а они говорят, вот этот поселок, где нас не приняли, давай попросим, чтобы как Илия, чтобы сгорел. Нас там не приняли, давай огонь пускай сойдет. Хорошее желание, да, грешников, которые не принимают апостолов, давай попросим, чтобы сгорел этот поселок. Христос в возраст уже пришел, говорит, слушайте, не знаете, какого вы духа. Вы не знаете даже, какого вы духа. Сын человеческий пришел не губить, а спасать. Братья и сестры, поэтому апостол Павел и пишет, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А раз не его, где ты будешь вечность проводить? Где будет твоя вечность? Она не будет со Христом. Она не будет там, где Христос, где будет церковь. Она будет в другом месте. Есть другой дух в этом мире, дух лжи. Есть бесовский дух. Есть дух противления Богу, есть дух непослушания Богу, есть дух, который постоянно противится Духу Божьему, есть дух, который всю жизнь хочет повернуть только для плоти, только плоть и все. Вот этот дух мертвый, братья и сестры. Сегодня Господь в этот день Троицы не просто напоминает нам, что теперь Бог открылся нам троичным. Дух Святой сегодня напоминает нам, что есть жизнь духовная, что есть Церковь Христова, которая соединена Духом Святым, живущим в ней. И эта церковь была, есть и будет всегда, и врата ада не одолеют ее. Но есть религии, есть форма. Христос говорил, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Христос говорил, что многие придут и скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: отойдите от меня, делающие неправду. Я никогда не знал вас». Страшно? Братья и сестры, когда мы придем к порогу, к переходу, тогда будет страшно. Но Бог дал сегодня дни благодати. Бог дал сегодня дни, когда мы можем сидеть спокойно на скамейках. Не такие они уже и жесткие, да? Бывают пожестче, чем у нас. Не такие уже и ужасные условия у нас. Бывает и жарче. Бывает и длиннее собрания, чем у нас происходят. Но, братья и сестры, сегодня Дух Святой говорит для нас. И там, где нет духовной жизни, там, где мыслят о земном, а не о горнем, там получается, как послание филиппийцам, пишет апостол Павел: «Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу». А потом будем говорить хотя бы у порога дома твоего там. Братья и сестры, сегодня мы будем благодарить Господа. Для всякой возрожденной души Господь Спаситель, для всякого возрожденного сердца Дух Святой Утешитель. Дух Святой – это Тот, Который за нас постоянно, Который до конца за нас. Он за нас, Он для нас, Он любит нас, Он постоянно напоминает, Он согревает, Он обличает, Он утешает. Он за нас, Дух Святой. И мы будем благодарить Господа за то, что Дух Святой был послан на учеников, что наши сердца получили Духа Святого в момент уверования. Мы действительно возрождены, потому что Дух Святой поселился в сердца наши. Христос поселился в наши сердца. Дух Святой погрузил нас в Иисуса Христа. Это таинство такое, знаете, такое необыкновенное. Это не нашего ума дело. Наше дело – услыхать истину, и наше дело – принять Иисуса Христа Спасителем. Это наше дело. Наше дело – познавать Его самого в Его Слове. Наше дело – повиноваться Ему. Наше дело – свидетельствовать о Нем. Наше дело – прославлять Его нашей жизнью на земле и показать этому миру, что есть Христос, есть Христовы, есть те, которые знают Господа и живут не так, как живет этот мир. Братья и сестры, духовные отношения, любовь, забота друг о друге и так дальше. И, конечно, в Иисусе Христе все это мы имеем. Но, может быть, среди нас есть те, которые еще не возрождены. Просто мертвецы, религиозные, знающие на память Библию. Может быть, знаете сотни мест, но вы еще не родились для Господа. Для вас никакого другого пути нет, как только родиться. А для этого принять Иисуса Христа, принять Его самого. В Нем и вы, пишет апостол Павел Ефесянам, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Запечатлены, но услышать нужно. Но нужно принять. Но нужно верою принять Иисуса Христа. Нужно принять то, что ты грешник, погибший, без Спасителя. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Без возрождения мертвец, который идет в ад, красиво или некрасиво, катится или идет бодрым шагом, но он идет в ад, если не родился свыше, если не принял Иисуса Христа, он идет к своей погибели и будет мучиться во веки веков. Мы будем молиться сейчас, будем благодарить Господа. Кто хочет покаяться сегодня, не откладывайте, покайтесь сегодня, примиритесь с Богом, сегодня примиритесь с Богом, потому что вечность уж совсем близка. Вчера так неожиданно ушел муж сестры с ДД, 29 лет, кажется, зять нашей сестры, просто пошел в сарай там что-то посмотреть и убило током. Одно мгновение, человек в вечности. Дорогие друзья, скажите, кто не примирился с Господом, у вас есть шанс, что вы таким же образом каким-то внезапно не предстанете перед Богом. У вас есть какой-то шанс успеть покаяться, успеть примириться. Скажите, у вас есть какая-то надежда жить греховной жизнью, а потом успеть покаяться? Я думаю, нет никакой надежды. Сегодня Христос предлагает спасение, сегодня Христос предлагает покаяние, рождение свыше и новую жизнь. Мы встанем для молитвы. Если есть желающие сегодня покаяться, молитесь сейчас. Молитесь, просите у Господа прощения. Примиритесь с Богом сегодня, пока есть время. Господь предлагает спасение. Если есть желающие сегодня покаяться, молитесь сейчас.